Добрые люди. Рассказ. Нет, здесь детей нет. Дети лежат в другом корпусе. Седая крупная женщина смотрит Белле в глаза. Белла помнит только фамилию женщины. Орджоникидзе. Фонд сострадания РФ. При детской больнице имени... Имени Белла не помнит, как и не знает она, что такое РФ. У женщины Орджоникидзе пристальный взгляд человека, обязанного говорить правду, какой бы тяжелой она ни была, и голос низкий. Милое дело сказки читать. Дети — это святое. Глубокое, долгое «о». Все, что здесь делается, делается ради детей. У нее, у Беллы, есть дети, внуки. Нет, своих нет. Белле кажется, что она отвечала на этот вопрос. Значит, одна денешенька? Шипящие выходят у Орджоникидзе очень отчетливо. Тех, кто переживает реакцию утраты, мы в команду свою не берем. Но поскольку за вас сходатайствовала Ангелина Андреевна, на слове «Ангелина» голос ее теплеет, верхняя губа идет вверх, подобие улыбки. Часть ее речи Белла не поняла, какую реакцию. Орджоникидзе встает. На сегодня закончили. Помним про тубдиспансер? Белла просит ее извинить. Она стала рассеяна. Справки, анализы. Белла все принесет. В ту же минуту она забывает свое обещание. Мир, в том числе театральный, не без добрых людей. Они в последнее время не оставляют ее. Подруги, актрисы, гримерши, художницы еды принесли, приготовили, накрыли на стол. Белла, Беллочка, бедная. Подруги с ней делятся новостями. Всем трудно, у всех болезни, несчастье. Мы знали, что старость тяжелая вещь. Но кто бы мог подумать, что она еще так унизительна? Белла слушает и не слышит их. А услышала бы, не приняла на свой счет. Она озирается, всматривается в гостей. Видишь, какой ты стала забывчивой. Ты б сходила, проверилась, Беллочка. У Валентины, Белла не помнит ее, из летчасти, тоже скончался муж. Царствие небесное. У нас в поликлинике хороший невролог. Валентине очень помог. Белла на кухне, моет тарелки. Она себе может и еду разогреть. Соседи не заливает. Осторожно с огнем, электричеством. Одевается аккуратно, следит за собой. И вполне может справиться без посторонней помощи. Так ей кажется. Пора, наверное, чай подавать. Белла пугается. Там, в комнате, очень много народу, много незнакомых людей. Что ты, Беллочка, говорят подруги. Это же все друзья, Левины и твои. Ничего, милая, тут пока посиди. Чтобы не потерялась в городе, надо браслет с адресом заказать. Вот так. Кто-то ходить не может, нужно менять суставы, а боязно в этом возрасте, у кого-то давление. А у нас с Беллой Юрьевной слабая голова, как у Ленина. Петечка, осветитель, выпил сегодня лишнего, заявился на кухню. Как театр наш называется, не забыли еще? Моссовета, Ермоловой, Станиславского. Белла кивает растерянно. Петечка машет рукой. Даже и лучше. Совсем без мозгов. Закончить ему не позволили, вытолкали, да еще обещали, когда протрезвеет, поколотить. Беллу любят в театре, хотя она в нем уже только числится. На сцену не выходила давно. Нужно найти ей занятие, к делу пристроить. Без дела она пропадет. Может, Лина попозже заглянет, может, что-то она придумает. Люди и правда добрые. Белла не согласна со Львом, что с артистами трудно дружить. Все норовят подсмотреть, своровать эмоции. Оттого в несчастье они первые тут как тут. «Ой, Лина пришла, ангел наш». Всего на минутку заехала, но как это с ее стороны хорошо. «Так мы и знали, она придумает», — восклицают подруги. «Вот, Лина умничка, все берет на себя. Такая нагрузка, и с каким она блеском справляется. Сколько в ней детского, непосредственного. Почти не пользуется косметикой. А как просто и как красиво она одевается. Все маленькое и изящное. Туфли чуть ли не в детском мире приходится покупать. И этот трогательный рюкзачок. В Лине все хорошо и трогательно. Жесты, мимика, интонация, выражение глаз — все соответствует. Белла Юрьевна, это самая большая радость — делать добро. Лина склоняет голову, прижимает правую руку ладонью к груди. Какая чудная фотография, Льва Григорьевич. Лина с радостью посидела бы, но ее ждут внизу. Вот и занятие для Беллы. Детям сказки читать. Фонд сострадания. 10 минут на троллейбусе. А если погода хорошая, можно пешком. Почему только сказки? Рассказы, повести. Белла Юрьевна прекрасно умеет читать. И люди вокруг нее будут прекрасные. Лина ей улыбается, и Белла улыбается Лине в ответ. Общая тетрадь в клетку. Такие стоили раньше 48 копеек. Слева пустая страница, а справа текст. «Милый мальчик», вертикальная волнистая линия. «Сегодня, подчеркивание, я расскажу тебе сказку», галочка, вдох. Артист старой школы никогда не станет работать с текстом по напечатанному. Все перепишет в тетрадь. «Жили-были старичок со старушкою». Вертикальная волнистая линия «люфт». Двойное подчеркивание – главное слово. Две палочки – пауза. Стрелками интонация – вниз и вверх. Слева – пространство для комментариев. Вспомнила. Тубдиспансер. Или тубдиспансер? Белла задумывается. Где-то она прежде с Орджоникидзе виделась. В сострадании работают Таша, Наташа. Она веселая. И другие девочки. Белла пока что путает имена. Таша ей обещала помочь со справками. А анализы, сказала, вообще ерунда. Сделаем на компьютере. Будут лучше, чем настоящие. Надо только набраться терпения. Вы же знаете, Белла Юрьевна, каких мы ожидаем гостей. Белла кивает. Да-да. Вот что она все-таки пойдет, выяснит, когда можно уже приступать. Нет, не сейчас. Таша ей знак подаст. Пока справок не будет, из тубдиспансера, от нарколога, анализов крови на СПИД, гепатит, да детей не допустят. Справки мы сделаем, но сегодня неудачный момент. Орджоникидзе из министерства приехала. Таша сказала, злая. Переговариваться с ней отрядили сотрудницу, которая сегодня же, как выяснилось, и уволилась, наобещав всего. Спросу с нее никакого, естественно. Опять начинать с нуля. Трюк этот министерство не впервые проделывает. Что мы есть, что нас нет. Им, похоже, без разницы. Речи своей Таша хочет придать драматизм, но глаза у нее веселые. И распахиваются широко. «А что она, — спрашивают у Беллы, — выбрала детям читать? Ой, пожалуйста, только не гуси-лебеди. Кого унесли гуси-лебеди, тому уже все, конец». У Таши ногти каждый имеет свой цвет. Чуть выше запястья и шрамы, одинаковые на обеих руках, прорисованы чем-то коричневым. Девочки говорят с большой скоростью, проглатывая «а», «о», «у». Губы у них растянуты, рот не раскрывается широко. Таша щебечет про пиджачки, которые привезла из детского мира. Про то, как продавщица игриво сначала спрашивала, куда это мальчики собираются их надевать, и как она ее огорошила, сообщив, что пиджачки предстоит надеть только раз и по очень грустному поводу. Так что можно не беспокоиться, дети из них не вырастут. И какое ошеломляющее впечатление это произвело на всех. В результате они и забыли товарный чек выписать, и Таша влетела от бухгалтерии. Девочки много плакали в этот день, и Белла тоже была растрогана, хотя и не могла бы объяснить себе, чем. Пустот образуется в голове больше и больше, и тропинки, перегородки между пустотами непрерывно сужаются. Временами становится страшно, что скоро они объединятся в одну, и в голове останется, как называется, белесая жидкость, которая всплывает, когда сворачивается молоко. Вспомнила слово «сыворотка». «Ну что?» Она пойдет, пока чашки вымоет, и посидит в стороне. Так кого и когда мы ждем? Гостей. Очень высоких. Таша снова развеселилась. Гости высокие, а врачишек велели подобрать для групповой фотографии низеньких, не выше 1,70 м. Анекдот. Сменяются дни, погода меняется, становится очень тепло. А Белле только и дело, что слушать, о чем говорят девушки, чашки мыть, вспоминать. Есть безопасные незатопляемые острова. Один из них – первая встреча со львом. Дело было зимой, в доме отдыха, во Владимирской области. Молодая актриса, как Беллу сюда занесло. Хотя ей тут нравилось. Нигде она прежде не видела столько неба, как в этой Владимирской области. Смотрела она, однако, не только на небо, но и на отдыхающих. А поскольку была близорука и стеснялась носить очки, то и разглядывала людей довольно бесцеремонно, подходя близко к ним и широко раскрывая глаза. Лев, плотный и толстогубый брюнет, приехал сюда на полуподпольный математический семинар и теперь стоял в вестибюле перед забранными под стекло правилами внутреннего распорядка дома отдыха имени Куйбышева. В стекле он заметил Беллу, поймал на себе ее взгляд и, вероятно, подумал, тут-то не будет особых препятствий. С таким она глядела на него обожанием. Лев пригласил ее разделить удовольствие от правил, но Белла жила здесь несколько дней и выучила их наизусть. «Первое», — продекламировала она, повернувшись к распорядку спиной, «в спальных комнатах запрещается хранение чемоданов, съестных продуктов и лыж». Дыхание, как учили с опорой на диафрагму. «Второе. Отдыхающий обязан содержать в порядке свою постель». «Третье. Категорически запрещается переход из комнаты в комнату без разрешения дежурной по этажу». «Четвертое. Вот», — внезапно думает Белла, «почему ей знакома Орджоникидзе. Это дежурная по этажу. Такая же, как была, не изменилась ничуть». Здесь мысли Беллы опять заволакиваются непрозрачной жидкостью, и она останавливается, не додумывая до конца. Левушка ловко умел усыплять бдительность этой самой дежурной, но приходить к нему Белла могла лишь на час или два, пока соседи его по комнате были заняты на семинаре, и так, чтобы не слишком шуметь. У Беллы почти что не было любовного опыта, и обстоятельства не смущали ее. Между тем, любовь их со Львом не должна была бы иметь продолжения. Во-первых, он жил в Ленинграде, а Белла в Москве. Во-вторых, по словам Льва, его в ближайшее время должны были посадить за диссидентскую деятельность. Тут он, вероятно, преувеличивал, потому что не посадили ведь и даже с работы не выгнали. В-третьих, Лев был женат. «Человек – существо полигамное», – так он ей объяснял. Он и жене своей внушал это постоянно и вообще всем встречным и поперечным обоего пола при каждом удобном случае. И Белла, хоть ничего такого не замечала в себе, кивала согласно. Что же, раз полигамное, пусть. Белла бродит по пустому больничному дворику. Ей жарко. Она обмахивается тетрадью и ищет тень. Кое в чем удалось разобраться. Здесь, в этом корпусе, сострадание занимает несколько комнат. Есть кабинет начальницы, Орджоникидзе. Есть бухгалтерия и большая общая комната. В ней Таша и остальные девушки. Табличка возле двери. Написано: «Пациентам и родственникам заходить в административное здание запрещено». И от руки: «Спасибо за понимание». Так что детей здесь нет, они в другом корпусе, через двор. Во дворе по нескольку раз на дню появляется полноватый молодой человек с небольшой бородой, весь в красном, вернее малиновом. Склочный характер, говорят про него, но специалист, дай бог каждому. Хотя где бы он был, если бы не мы, не фонд. «Саша, бросайте курить», распоряжается Орджоникидзе, и чтоб дым не летел, захлопывает окно. «Можете называть меня доктор, если забыли отчество», — огрызается Саша. Но Орджоникидзе уже не слышит его. Он поворачивается к Белле. «Мощная тетка, да? Ей бы министром здравоохранения. Или тяжелой промышленности. Может, будет еще». Он вызывает у Беллы доверие. Что же касается Орджоникидзе, то она похожа на дежурную по этажу. Как он громко смеется и искренне. Белле впервые удалось тут кого-то развеселить. Саша видел ее на сцене. Давно. Помнит, что очень понравилось, хоть и роль была небольшой. Подростком Сашу водили в театр чуть ли не каждый вечер. Отчим заботился о духовном воспитании мальчика. «Вы ведь играли в театре имени...» Щелкает пальцами, ждет, что Белла подскажет название. Затем быстро взглядывает на нее. «Простите. Конечно же, все равно». Событий не происходит. Дни наполнены разговорами, смысл которых Белле не очень ясен. Но, кажется, все привыкли, что она сидит в уголке с тетрадью или перемещается по двору и почти не обращают на Беллу внимания. Зато чашки у них теперь чистые. И Белла привыкла к ним, не спрашивает ни о чем. Театр учит терпению. Никто ведь не обещал, что получится сразу. Так в этих случаях говорят. Сегодня или вчера она столкнулась с Орджоникидзе. Та посмотрела поверх ее головы и произнесла одно только слово — «Ждем». «Когда я пришел сюда заведовать отделением, другая эпоха была». У Саши опять перекур. «Инструменты, лекарства мешками из-за границы таскал. Друзья чего-то нам набирали по мелочи. А потом появилась она, — он показывает, — с фондом своим. Мы признательны, тетка многое сделала. Но вообще-то нам хватает и собственного начальства. Более чем. Белла внимательно слушает. Хорошо он артикулирует. Гласные выходят у Саши крупными, круглыми. А теперь еще Ангелина ваша, лицо сострадания. Он повышает тон. Какую гадость вчера написала, видели? Или подписала? Разница невелика. Счастье ваше, что вы газет не читаете. Саша хочет казаться сильным. Надо бы найти для него слова. Вот, Лева недавно сказал. Белка, кому в этой жизни чего-то хочется, кроме самых простых вещей, тот готов идти людям по головам. Саша смотрит непонимающе. Лева? Кто это? Муж ее? Уходит. Амбулаторный прием, дети ждут. А с Левой они уезжали из дома отдыха почти что одновременно. Но он в Ленинград, а она в Москву. Договорились встретиться через 3 недели у Красных Ворот. Время назначили. Белле тогда еще не поставили телефон. И был вечер того же дня, или следующего, или еще сколько-то дней прошло. Девушки рассуждают о том, что уходят люди, что работать становится некому. Никто не хочет тяжелых детей вести. Но это теперь всюду так. И скоро не станет средств отправлять их на какие-то манипуляции за границу. И значит, родители будут, как в прежние годы, валяться у Орджоникидзе в ногах. Зрелище не для слабых нервов. Такое никто, кроме тетки, не в силах выдержать. И придется, наверное, как когда-то, когда начинался их фонд, бумажки из шапки тянуть, выбирать, кому деньги давать, жребием. Так что надежда теперь на того, кто должен завтра их навестить. Не то унесут детей гуси-лебеди, так, Белла Юрьевна? И не кстати как, а может наоборот, очень вовремя, вокруг Ангелины поднялся шум. И приезжает сама Ангелина, сильно, видимо, раздосадованная, здоровается с Ташей и остальными, а Белле едва кивает и сразу отводит глаза. И пока Белла пробует сообразить, чем бы она могла огорчить Лину, входит Орджоникидзе. Ничего тяжелее телефона в руках не держали, а туда же судить, рассуждать. Ташка, давай в отделение звони, пусть парня подгонят посимпатичнее, лучше национального. Стой, она сама к ним пойдет. Халат пусть дадут, и бахилы, ей и фотографу. Илина, вернувшись из отделения, пила с ними кофе и плакала, прижимала руку к груди и повторяла, что в обмен на возможность спасать детей готова присягнуть хоть черту, хоть дьяволу. И все повторяли, что Лина прекрасная, и фотографировались, и плакали вместе с ней, кроме Орджоникидзе, та только хмурилась. И Белла участвовала в общем деле сочувствия Лине, которая для нее ведь тоже много хорошего сделала, а теперь почему-то отводит глаза. Пришел Саша, врач. Белла только сейчас заметила, что он рыжий. Саша тоже ужасно сердился, но на что-то другое, свое. И, оглядываясь поминутно на Лину, просил снизить градус, умерить пыл, не писать глупостей про возглавляемое им отделение. Никаких они уникальных операций не делают. Не происходит же ничего. Он заикается от волнения. Вот, вылечили японского мальчика. Прооперировали не русского. Меня с утра атакуют. Берут интервью. Орджоникидзе пожимает плечами. Сантименты какие-то. Чушь. Коллеги, сосредоточим внимание на завтрашнем дне. Она просит распечатать сценарии, раздать их собравшимся, чтобы каждый хорошенько выучил роль. «А он точно приедет?» — спрашивает одна из девушек. «Во всяком случае, пока что мы есть в его графике». «Фотосессия!» — восклицает Саша. «Не желаю участвовать». «Это нужно не вам, Александр Маркович», — возражает Орджоникидзе, «а для дела, ради детей». «Впрочем, и вам подобная фотография не повредит», — усмехается. «По росту вроде проходите». Саша вмешивается в разговор. «Суньте в паспорт, и никаких проблем. Ни с таможенниками, ни с гаишниками». «А со мной, доктор, вы согласны сфотографироваться?» спрашивает Лина вдруг. Необыкновенно просто. Слезы у нее высохли. Это прежняя Лина, милая и спокойная. У Саши краснеют щеки и лоб. «С вами, конечно, да». Разговор переходит на то, о чем именно предстоит просить. За окном темно, очень поздно уже. Белла прислоняется головой к стене, закрывает глаза. Таша шепчет. «Дайте я вас провожу». «Нет». Она посидит, послушает. Ее будет спор. Опять Саша с Орджоникидзе ссорится. «Вы же, кажется, еще час назад не собирались кое-кому подавать руки, а теперь ишь, какой список выкатили. «Зачем нам часовня? Медсестрам нечем платить!» — кричит Саша. «Не одними таблетками, Александр Маркович. Часовня произведет впечатление. Он верующий человек». В разговор вдруг вступает долговязый фотограф, который пришел с Ангелиной и соскучился ждать. Он, между прочим, знает тему Ленинградской симфонии. Орджоникидзе, тоже взмокшая, красная, трясет головой. «Вот видите? Вы к чему это? И откуда такие сведения?» Саша опять заикается. Фотограф разводит руками. «Человек широкой культуры. Общеизвестный факт. Про нормального человека никогда не скажете. Ах, мол, какой молодец. Знает тему Ленинградской симфонии. Не заводитесь, Саша. Стальные нотки всегда присутствуют в голосе Орджоникидзе, но сейчас это уже не отдельные нотки. Гудящий рельс. Никому другому такое в актив не запишете. Ни мне, ни моей медсестре, ни даже старушке несчастной с деменцией». Пауза. Саша быстро выходит. Остальные сидят, опустив глаза. Только Орджоникидзе изучающе смотрит на Беллу. «Знаете тему Ленинградской симфонии?» Вот и Белле досталась реплика. «Надо спросить у Левушки», — отвечает она. «Левушка знает всего Шостаковича». Лина подходит к Белле и порывисто целует ее в плечо. «Что это?» Белла ощущает большую неясность у себя в голове. Таша провожает ее до троллейбуса и в итоге доводит до самого дома, несмотря на то, что Белла, конечно, дошла бы сама, укладывает в кровать. Белла ей подчиняется, хотя и кровать не ее, и квартира кажется незнакомой, чужой. «Побудьте-ка дома пока, Белла Юрьевна. Когда мы спровадим его, позвоню». У Таши белые зубы, большие глаза. Видно, как они блестят в полутьме. Квартира, которую Белла помнила как свою, находится в самом деле не там, где оставила ее Таша, но по той же ветке метро, ближе к центру, в Хамовниках. Не квартира, комната в коммуналке. В двух других соседки ее. Тетя Шура, пенсионерка, и Нинка Малярша, пьяница. Квартира располагается в полуподвале, в цокольном этаже. И попасть к Белле в комнату можно двумя путями. Обычным, через подъезд и лестницу. Или, если решетку снять, то через окошко под потолком. Конечно, она могла бы дать ему адрес. И Лева добрался бы сам. Или не добрался. 3 недели, на которые они разлучились, не маленький срок. Всякие происшествия могли помешать. Например, посадили бы. Лёва мог передумать. В отношении себя у нее опасений не было, но он ей оставил возможность решать. Да и как ленинградская жена Левина относится к полигамии, все же было понятно не до конца. И вот она просыпается, очень рано, в назначенный день, оглядывает свою комнату, теми глазами, которыми, как ей кажется, будет Лев на нее глядеть. Завтракает, отмечая, что Нинка уже на работу ушла, хорошо. А тетя Шура, та, разумеется, тут как тут, и время есть еще, собирается сделать прическу. Недавно вроде бы стриглась и уже обросла. «Не надо, потому что стричься на молодом месяце», — говорили подруги. «Тут же снова будешь лохматая. Между прочим, особенно хороша для волос дождевая вода, но ею в марте не разживешься. Сойдет и обычная. Вместо фена — сушилка для рук, удобная вещь. Украдена в театре Советской армии из зрительского сортира, и Белле подарена. Сиди себе, рычажок над головой нажимай. Времени предостаточно, а Белла уже утомилась слегка. 8 утра, для актрисы все еще ночь, и она прикрывает глаза, а открывает их только в 11. Ужас, ужас какой! Кажется, не было в ее жизни большего ужаса. Да уж, опростоволосилась, будь здоров. 2,5 часа. Ох, не станет он ждать. На остановках перебегает из вагона в вагон. Ну же, Дзержинская, Кировская. Памятник Лермонтову. Назначая Белле свидание, Лева добавил. Работа скульптора Бродского. К ним, питерцам, знание подобного рода само пристает. По ступенькам прохаживается ее Лев. Тут же рюкзак с книгами и чемоданы. 2. Ей показал сослепу, собаки сидят. О, говорит Лев, привет. В воспоминаниях затем наступает некоторый перерыв. Хотя нет. Белла помнит, как ловко он пролез к ней в полуподвал с чемоданами. Спросил, ну что, теперь пошумим? И с какой неожиданной кротостью приняла тетя Шура появление Лёвы в квартире. Не спросила его о прописке и вообще не особенно часто на глаза попадалась им весь этот день. А день длится. И они говорят. В основном, конечно, про его дела, Лёвины. Он без заработка не останется. Всегда есть возможность и репетиторствовать, и переводить. В крайнем случае, писать дуракам диссертации. И про диссидентскую деятельность. Что он, наверное, ее прекратит. Не потому что страшно, а надоела обязанность постоянно себя хорошим человеком считать. Много еще говорится всего, и они ходят гулять возле церкви Николы в Хамовниках, действующей, и музея Толстого, в котором Белла, по правде сказать, не была, догуливают до самого Новодевичьего. Белле хочется, чтобы Москва ему нравилась. К ее радости питерской спеси в нем нет и следа. И потом уже, на подходе домой, Белла вдруг принимается плакать, исподволь, а затем и довольно отчетливо. Лишь бы он не решил, что она истеричка. Актрисы не истерички. Вовсе не все. Хуже дело как раз обстоит у мужчин. И Лев отвечает, что слезы ее оправдания не требуют, поскольку момент не каждый, а именно этот, сегодняшний, неповторим. Ночью лил дождь, и Белла пробуждалась, ворочалась и засыпала опять. А проснулась уже окончательно от того, что звонил телефон, и смеющийся женский голос говорил торопливо, весело, опуская гласные. «Белла Юрьевна, все отменилось, не будет его». «Кого?» Смех. «Того, кто знает тему Ленинградской симфонии». Снова смех, еще голоса. «Может, продуло или живот заболел?» «Справку мы для вас напечатали. Белла Юрьевна, приходите сказки читать». «Да что это с вами? Не узнаете нас?» Белла в задумчивости опускает трубку. «Справки, симфония. Сколько вокруг непонятного. А идти? Да, пора». Что-то она опять проспала важное. Белла стоит во дворе, запрокинув голову, и любуется тучками. Сколько в них жизни, веселья. Вот из этой брызнет того и гляди. Точно, через мгновение, как в любимых Левиных фильмах. Раз, и повсюду вода. И тут же, почти без паузы, солнце. Белла зажмуривается, подставляет солнцу мокрые волосы. Волосам полезна дождевая вода. В голове у Беллы необыкновенно как-то для последнего времени проясняется. По двору, возле дальних подъездов, идет тот, кого она так ждала. Она зовет его, машет рукой. Он не может не слышать. Почему же не откликается? И откуда собака? Собаки у них с Левой не было. Ни детей, ни собаки не было никогда. Июль 2016 года.